Какие у нас вопросы, суждения?
Я хотел бы вот как раз порассуждать на тему этого доклада, но вот не знаю, если будут.
Давайте, если есть вопросы, давайте сначала.
Других желающих нет, чтобы не монополизировать. Значит, знаете, я вот когда прочел тему предполагаемого заседания о спорах о патриотизме. Ну тут патриотизм действительно как-то не очень вписывается однозначно вот так в проблему Первой мировой войны, потому что ведь был у нас великий поэт, который сказал по этому поводу: «Другую явил я отвагу, был первый в стране дезертир». А, в общем, ну, Блок тоже говорил по этому поводу довольно агрессивно. Меня вот заинтересовала проблема Первой мировой войны как этапа русского национализма, подъема национализма. Это как бы тема такая, несколько в противовес идет с как бы генеральной линией, которая у нас здесь обозначена. Но тем не менее она, я считаю, была и она должна быть разобрана. Ну вот насколько историки вроде представляют самый зародыш Первой мировой войны, он начался со скандального русско-французского союза, который потом положил начало Антанте, своеобразный такой пакт Молотова-Риббентропа, значит, того времени,
как... Союз выставку сделали.
Что?
Ну, вот все же так.
Нет, я бы имею в виду, что это такой же скандал,
да,
да, как что заставило Бисмарка биться в истерике. Ну, поскольку у нас патриотическая дискурс как бы сильно заражен германофильством, о чем один человек так хорошую статью написал, ее можно в интернете прочитать, германофилия как родовая болезнь русского патриотизма, то у нас считается, что вот союз с Францией был неправильный союз, а вот союз с Германией, он был бы правильный. И раз так, то значит надо искать какие-то причины, зачем Александр там поехал. А поехал, наверное, для того, чтобы банкиров там взять в долг. Но я думаю, что если бы Россия захотела сблизиться с Германией, она бы германских банкиров, наверное, постаралась бы взять. Поэтому я думаю, что здесь были серьезные основания. И основания это достаточно очевидные. Это возникновение объединенной Германии. И вот тогда, значит, Россия быстренько сделала выбор своего союзника, который можно, наверное, так обозначить, что Франция, ну, сомнительный, может быть, союзник, но она дальше от России, чем Германия.
И второй фронт.
Да, ну и плюс, да, ну, это уже с очень стратегических соображений общих. И что из себя несет объединенная Германия? Ну, в общем-то, это мы потом увидим, что за год до того, как немцам по итогам Первой мировой войны навяжут похабный Версальский мир, они успеют навязать России, вышедшей из войны, свой похабный мир, значит, максимально постараясь ее ограбить. И вот такой вот союзник, он, конечно, тем более имеющий границы с Россией, он, конечно, не очень вызывал энтузиазма, тем более, что союз этот явно был бы союзником всадника и лошади, где Россия была бы не всадником. И вдобавок он опирался на мощную пятую колонну внутри, которая окончательно вот закрепилась со времен Екатерины и ее там многочисленных переселенцев. И немцы занимали непропорционально большое, как известно, положение в обществе, причем чем выше, тем их процент был больше. А апофеозом всего было то, что в офицерском корпусе армии их было 11%. То есть можно сказать, что армия была в значительной степени под контролем немцев. Это немецкая проблема, вот, которую нас стараются затушевать и говорить, сколько замечательных немцев там, значит, служили России. Но она прорывалась постоянно. Мы помним и то, что Ермолов Александру Первому сказал, что лучшей наградой для него было быть немцем. И декабристы поднимали немецкий вопрос. И славянофилы об этом постоянно ворчали. И вот, ну и действительно, понимаете, всюду посмотришь, там немец, кто в столице, допустим, участковый, квартальный надзиратель, азербайджанец, ну в смысле немец. что в школе половина детей, ну, в смысле немцы, вообще непонятно, в какой стране живем. И поэтому, когда наступил 14-й год, то действительно произошла вспышка национализма. Вполне естественно, то есть как в Бирюлево люди вышли с... Значит, ну, что называется, как только, значит, был напечатан этот самый манифест, ну и как в анекдоте, по всей стране началось. Вот, действительно, были погромы, был, если не патриотизм, то уж, по крайней мере, энтузиазм. И энтузиазм там у офицеров, и для начала был энтузиазм им в массах, идем немцы бить, наконец-то, в кои веки. Этот энтузиазм, конечно, быстро кончился, потому что война там непропорционально затянулась. Но в это время, значит, внутри менялись это, вывески немецких фирм, немцы меняли фамилии, некоторые не менее стойкие.
Штюрнер. Стал Ивановым, но все равно называли его Штюрнером.
Ну да. Хотя, конечно, шило в мешке не утаишь, потому что в разгар войны там, значит, нужен эффективный премьер. Всплывает Штюрнер. Значит, православная церковь благословляет на бой, значит, за Россию против пангерманизма. Кто у нас православием командует? Саблер. Ну, и так далее. И кончилось это, как известно, революцией. И вот дальше, мне представляется, сложилась ситуация, которую я иначе, чем мистической, назвать не могу. Что это означает? Это означает, что вот ситуация, она как бы по исторической логике совершенно закономерная. Но вот ее рациональных источников ее возникновения я просто не вижу. А ситуация в том, что большевики, взяв власть, они провозгласили там клич ко всем угнетенным народам Российской империи, всем трудящимся. Ну и началось массовое, вот по всей Руси Великой, что называется, национальное возрождение. Ну, в зависимости от статуса, конечно, народов, их развитости. Но мы что имеем в виду? Что хлынули в российскую элиту, это из Прибалтики, которых никто до революции не слышал, хлынули с Кавказа. Ну, о еврейском присутствии я говорить не буду, тут это все сказано, пересказано. И обратите внимание, какое невероятно скромное место занимают немцы. То есть вот если мы попробуем на пальцах пересчитать выдающихся немцев, вот хотя бы тех после революции, пара-тройка музыкантов, пара полярников, а ведь было же, что это самое до революции, ну, плюнуть негде, в немца попадешь. И вот такое впечатление, что вот все немцы откочевали из Белой армии, хотя это не так. Их было огромное количество, у них была автономия в Поволжье. Но, тем не менее, вот в их поведении какое-то такое впечатление, что они спрятались, чувствовали затишье перед бурей и спрятались перед грозой, стараясь не высовываться. Ну и, как выясняется, это было действительно правильное предчувствие, потому что через пару десятков лет, там, в 41-м году, в России произошло окончательное решение немецкого вопроса. Ну, вот такие размышления.
Да, грустно.
Спасибо. Так, есть еще какие-то у нас по этому докладу? Давайте...
Нет, но я пару слов лишь скажу.
Потом мы перейдем к литературному материалу.
Очень кратенько. Мы берем 1812 год, да, Великая война, последняя рыцарская война, действительно, когда две рыцарские армии столкнулись друг с другом, и когда Наполеон, Александр I взаимно уважали друг друга, и русский народ, ну, скажем так, не было у него какой-то воинственности и оголтелости против да, всей вот этой европейской армии. Потому что в глубине души русская интеллигенция понимала, что идеи Наполеона, за идеями Наполеона будущее. И, собственно говоря, из этой войны вырос декабрьское восстание. Но вот эта идея победы, идея захвата Парижа, торжества русского оружия, русской православной какой-то идеи, конечно, Российскую империю дала ей такой мощный фундамент, еще более укрепила ее. И, естественно, война, которая произошла в Севастополе, да, в 1953 год, да.
Это же Крымская война.
Ну, Крымская война, Севастопольская. Она, собственно говоря, была подогрета именно победой 812 года. Все то же самое, как и в 914 году. Шапка закидательства. Что это вдруг там какие-то, какой-то Крым? Никогда не отдадим, всех затопчем. Что мы имеем на выходе? Имеем позор, да, то есть русский флот был утерян, русские войска, ну, честно сражались, но русская армия оказалась абсолютно небоеспособной, техника устаревшая, коррупция, воровство, ну, собственно говоря, все известные нам проблемы. А выводы, конечно, делались. Но Европа, если Россия шла там шагами, да, то Европа после Крымской войны шла семимильными шагами с точки зрения техники. Турецкие войны, русско-турецкие войны 1777 года, то же самое, патриотический подъем, но опять потом кровопролитие, борьба, тяжелейшие сражения, вся практически императорская семья на Балканах, чуть ли не Александр II сам там возглавляет сражение, потому что все вот висит на грани полного разгрома. То же самое происходит в 904-905 год, русско-японская война. То же самое, что за макаки, как они посмели, мы тут православная империя. Результат нам всем известен. То же самое 14-й год. Вывод какой? Российский шовинизм, вернее так, Россия никогда не развивалась как национальное государство. Оно всегда развивалось как религиозно-конфессиональное государство. То есть в слове «русском» заложена была не национальная какая-то идея, а религиозная идея.
Все правильно, христианин,
да. Идея схизматической Византии. А что такое схизма?
Давайте только без слова «схизм».
Да, это секта, одно из ответвлений вселенского православия, которая здесь укрепилась, которая здесь тоталитарно властвовала. А как любая секта, это группа людей, имеющих некую узкую идею, она всегда отделяется от всего остального. И русская империя, которая, ну, выросла из православной, вот этой схизматической идеи, она всегда была отделена от мира неким железным занавесом. Советский железный занавес – это всего лишь прототип того, что было в России всегда. То есть мы знаем, чтобы переехать из одного города в другой город в середине 19 века, любой человек должен был иметь паспорт и подорожную. То есть он должен был пойти к губернатору и сказать: вот я хочу из Киева переехать в Одессу, должен был написать объяснение, что он водил. Это что такое? Середина 19 века. Заграничный паспорт стоил 500 рублей, чтобы выехать за границу. Понимаете, кто мог себе позволить выехать за границу? Да, Хомяков там, Кириевский.
Сейчас он 500 рублей
купит. Сейчас он 2000 стоит. Понимаете? То есть государство всячески не давало возможности людям развиваться. Почему? Потому что ложная идея, которая заложена в российской государственности, разделение от всего мира, именно привело к сегодняшним нынешним последствиям. Все, что мы имели в 914 году, все это перешло в какой-то мере в 41 год. Все, я потому что заканчиваю, потому что это совершенно уже большая другая тема. Но вся история России, она движется от, скажем так, пика своего развития, это середина 19 века. Ну, чтобы мы не говорили, да, то есть Россия шла на восток. То есть ни одного шага в сторону Запада Россия в своей экспансионистской политике она не смогла сделать. Как граница шла сейчас по Смоленску, как в 16 веке был Смоленск русским городом, так и сейчас Смоленск русский город. Дальше уже идет другое государство. Россия могла развиваться только на восток, только там, где были менее культурные, менее образованные народы. Все, что касается Европы, здесь красный флажок. Перейти туда мы не смогли и не сможем, к счастью. Вот и все. Поэтому, мне кажется, осмыслять русскую философию Первой мировой войны мы должны с точки зрения Октябрьской революции. То есть Октябрьская революция и коммунизм, они вот раскрыли нам всю сущность идеи России. Ложную, к сожалению. Потому что вселенскость, она была только в рамках элитарных кружков могла развиваться. И никакого отношения к простому русскому народу, который погряз в пьянстве, безразличии, в жестокости, не имело. Это удел просто, ну, интеллигенция. которая стремилась в мир, хотела свободы, а царский режим вместе с православной церковью его всячески держали в стойле вот этих устаревших и сейчас вообще уже просто диких совершенно идей, которые в современном мире не живут. Вот мы люди, которые сейчас имеем все Apple, Macintosh, тут стало, мы понимаем, да, что Россия просто как государство, она исчерпала себя. Все отошли от России. Да. То есть никакие российские идеи вообще сейчас не работают. Даже несчастная Украина, это вот бьется уже месяц, чтобы сбежать от этих идей. Ну все, вот так. Поэтому философию надо принимать.
Да, я думаю, что это тоже вообще отчасти схема. Вот вы ее, конечно, это
конечно,
понятно.
Схема.
То есть, поскольку есть какое-то некоторое такое личностное видение, мы все этим грешим отчасти, да?
Правда, то есть, любой, вот человек,
да,
любой человек имеет некую внутреннюю схему, на нее насаживают
конечно,
некоторые факты.
Да.
Так это философ, так
да,
историк поступает.
Но тут, с другой стороны, понимаете, вот для того, чтобы мы все-таки все друг друга услышали, да, вот
конечно,
опять не стали говорить, что вы там по одну сторону баррикад, а кто-то там по другой, все-таки нужно употреблять понятие. Вот понимаете, когда говорит слово «схизма», то есть вы уже, вот уже парадигма. Вот, понимаете, то есть это то же самое, как вот эти самые славянофилы, когда они говорили, там православие равно христианству. Вот. Вот когда они говорили православие равно христианству, это была Ахиллесова пята. То есть я вот, собственно, говорила о том, что как раз заслугой вот этой религиозной философской мысли начала 20 века, в общем-то, была попытка отойти от вот этого отождествления. Понимаете? И тут, конечно, сложнее многое сыграло. И это есть некое конечно. Движение, есть некое волевое такое усилие. То, что сейчас вот мы ваши еще услышали, при всем моем глубоком, правда, уважение к вам и любви, да. Но я просто должна сказать, что это такое, вот, понятно, это такое западничество в самом, я бы сказала, худшем его варианте, меня простите, потому что оно опять не хочет выйти к диалогу. А оно вот идет вот путем той же самой закрытости, только с другой стороны. Понимаете? Вот в чем все дело.
Россия
это,
должна потом... идти к вселенной.
Да, конечно, должна. И Европа, и все должны.
И отречься от своей схизматической религиозной идеи.
Она
потому что,
идея.
Потому что коммунистический строй доказал ложность. То есть коммунистический строй именно раскрыл суть всей тысячелетней
ну,
истории
а
России.
А капиталистический строй что доказал? Вот опять же, понимаете, он же тоже много чего доказал. Масса было мощных критиков капитализма.
А при чем здесь капитализм и схизма?
А, в общем,
это разные вещи.
Нет,
капитализм – это способ производства некий.
Вы же тоже сказали коммунизм.
Это определенный
образ человека. Употребив слово коммунизм, вы вынуждаете к употреблению слова
капитализм. Да,
нет, коммунизм – это религиозное явление, друзья мои. Это не имеет
никакого. Капитализм тоже можно считать религиозным явлением,
пожалуйста.
Если так рассматривать, разницы никакой. Берем Делеза и смотрим на машины, которые хотят,
нет, это действительно большая тема, кстати, на самом деле.
Вы знаете, поскольку вы предложили вот после октябрьские события рассматривать в качестве оселка, вот, то тут я бы хотел вас поправить относительно вселенскости. Вот если мы посмотрим, как это в СССР эта вселенскость реализовывалась, то мы увидим, что там была жесткая полувселенскость, это самое очерченное государственными границами СССР. Ограниченником внутри у нас была полная вселенскость, все народы, все люди – это полные братья, граждане СССР. Дальше шли, значит, ну, страны народной демократии, а дальше шли это самые действительно те, которых надо враги, ну, потенциальные, за которыми надо было следить. Так что вот
то есть это продолжение православных всех.
Ну
людей.
Да, но это
и в советской стране не было никакой вселенной.
Нет, это не отрицание
мы
вселенной.
Знаем,
это была именно более сложная вещь полувселенскость.
Вот. А, Николай Вадимович, вы что-нибудь хотите сказать, поскольку это все-таки как-то вызвано было вашим докладом?
Ну, как-то достаточно далеко отошел.
И очень далеко идущий.
Ну, два момента, наверное, я бы хотел сказать по поводу вот ваших идей насчет схизмы и не схизмы. Ну, как у нас строилась там идеология в царской России. Ну, если мы отойдем от этой ходульной идеи там православия, самодержавия, народности, выраженной Уваровской триады, то вот основной смысл какой? У нас мысль, что государство заботится о душах своих подданных. Поэтому вот мы знаем, грубо говоря, вот у нас есть православная истина, и вот на этом стоим, грубо говоря, вот тоже такое, уже действительно какое-то идеологическое отграничение есть. Я бы хотел сказать, уже тоже был затронут вопрос, уходя от вселенскости и прочего, вопрос о том, что насколько вот эти обсуждения и осмысления в кругу интеллигенции, в кругу религиозных философов, осмысление патриотизма, осмысление народных каких-то оснований, насколько оно отвечало потребностям и интересам самих людей. И вот много-много, вот читая письма современников, постоянно натыкаешься на очень и очень, мягко говоря, критические фразы, что ну о чем они вообще пишут, ну как бы это же просто это дикость какая-то, война она не такая, она страшна, но она страшна по-другому, совсем не так, как о том пишут пропагандисты, как о том пишут писатели, журналисты. И в этой связи тоже вот вопрос, могла ли вот эта религиозная философия объяснить людям войну? На мой взгляд, не могла. Она не могла объяснить крестьянам, например, почему они вдруг ни с того ни с сего должны убивать таких же христиан.
Христиан, да.
Идеи вселенскости о том, что все религии должны там объединиться, но они недоступны простым людям. Поэтому-то во многом война остается непонятной для современников, для широких слоев населения. И вот вопрос о том...
Да вообще это вопрос, вселенская достигается через войну?
Для, получается, что для людей, которые непосредственно воюют, это нонсенс. Они не понимают, почему они должны воевать.
Но это вот литература как раз показывала хорошо, вот мы об этом говорили на предыдущих наших встречах, о том, что литература, она как раз показывала эту глубинную неправду войны. Извините, что я вас...
Не, не
вот, я думаю, что давайте мы сейчас к литературе и вернемся.
А, Сергей, а можем все-таки...
А, вы хотите сказать, да.
Нет, я просто не могу, не, да, не, ну, как-то... Не, по поводу рыцарских армий и рыцарских поступков Леона Александра, да, что вы все-таки имели в виду, я не думаю, значит, либо это было вырождение рыцарского...
В России
качества.
Никогда не было рыцарства.
Нет, но вы говорили о
элементах, элементы,
да?
У интеллигенции.
Потому что стакан, то, что стакан. Происходило здесь в храмах, да, и то, что происходило, мы говорим о национальных сокровищах России, это ни в коем случае нельзя назвать рыцарскими поступками Наполеона, потому что Лувр, замечательный музей, практически весь он составился благодаря захватнической деятельности Наполеона, понимаете? Он конфисковывал все те произведения искусства и стран, которые он завоевывал, да, правда. Понимаете, Александр I действительно проявил рыцарский поступок, покупая коллекции за большие деньги. Ни в коем случае ни одну картину не была конфискована, понимаете? Он покупал коллекции на российские деньги и обогащал этим самым Эрмитаж. Здесь можно сказать, что это отчасти какие-то были рыцарские поступки, но, по-моему, ни один солдат во Франции не занимался мародерством, потому что Александр указал, то есть он сделал приказ по армии во Франции, закрыв казармы и всех офицеров на несколько дней. После этого он потерял уважение всей армии практически. Ну, может быть, в связи с этим была отчасти спасена Франция, понимаете. Но уважение он потерял сразу. А рыцарский это поступок? Не ведаю. Играли это в рыцарство? Тоже не могу сказать. Понимаете? Но все-таки честь какая-то каким-то образом была спасена, понимаете. И почему вот в данном случае после этого какая-то любовь вот у французской нации прониклась к русским, понимаете, вот отчасти романтическим, может быть, но благодаря все-таки поведению. Потому что другие армии по-другому себя вели, там было все. Вот у русских не было ничего. А, значит, еще два слова я типа параллели сделаю, да. Вот нам, по-моему, все-таки здесь не хватает вот того закона, может, мироздания, которое называется диалектическим у нас, да, здесь, в выступлении. Потому что, понимаете, мы говорим, да, вот, вот, кстати, вот этот бал был в Хамовниках или в Крутицах, я так и не понял, немецкий бал.
Сейчас.
Потому что два названия было бал, вот мне всякие интересы просто очень. Казармы, если казармы, то это были
Крутицкие,
все, значит, это, да, но понимаете, это было в самом начале войны.
Да,
но в самом начале войны были и погромы, понимаете?
Да, это
вот тот же самый Кнебелевское издательство, которое лучше было в Европе издательство, понимаете, оно было
посольство.
Разгромлено все. Посольство,
да,
аптеки, там,
да,
магазины, практически все было. Вот тоже было о Великой Отечественной войне, когда в 1944 году, да, проходили плен немцев, но же не был первый проход. Это были в самые первые дни их проводили, понимаете? Это вы назвали это фарсом?
Это под Москвой уже были.
Да-да-да.
Как раз он не назвал фарсом, он назвал фарсом крутицкие
другой.
Вещи.
А, то есть фарса не
он
было
сказал,
точно.
Что,
ну,
да,
слава,
он сказал,
ну, я так понял, что все-таки фарс был,
был
это
фарс,
все-таки, да,
а
да. Это хорошо.
Это была трагедия.
Это хорошо, понимаете, да. Почему? Потому что, понимаете, и то же самое проявление было разное. До того, что сдерживались, кидали в немцев всем, чем попало, и отдавали последнее, давали буханку хлеба, отдавали деньги, понимаете? И такое тоже было. Понимаете, вот как проявляется, как, какие полярности, какие полюса.
Да. Ну это тоже, да.
Понимаете, вот это необъяснимо.
Но
почему?
Это тоже
почему?
Полярности на уровне народа,
да,
не на уровне.
Да, да, вот именно это, народ. Это народ по-своему подходил
это,
к этому,
это,
понимаете?
Вот это вот то, что там буханка хлеба, это
да,
вот и
да,
есть,
да. Махорка,
это,
понимаете, это не единичный
был. Человеческого
да,
родства, который
да, да,
там
да,
литература
да, да,
вам
да.
рисует, вот писатели, когда вот они рисуют народного.
Причем очень.
Если они уходят да. вот от этой вот идеи свои чужие, то есть если вот это
да,
уходит,
да,
а это познается опытом как раз войны, то тогда.
Настя, и это необъяснимо. Вот помните, вот.
Вчера вот у нас делал замечательный доклад Анна Грибоедова об Оренбурге. Она вот как раз она там приводила его рассказ, она, во-первых, его стихи там оканула в публицистику, но главное, она приводила его рассказ из 13 трубок вот, о двух солдатах. Там один, как бы, так сказать, русский, второй австриец, то есть немец, да, или австриец, я не помню, там один Петр, второй Петр. То есть вот специально делают имена абсолютно одинаковые. У одного там жена Жанна, у второго Иоанна. То есть это фактически понятно, да, мы видим это здесь фактически, что это как бы один человек. И вот как эти солдаты ползут, их обоих отправили в разведку, они ползут навстречу друг другу и встречаются. И вот они враги, они должны друг друга убить, но у них есть трубка, они ее раскуривают, передавая друг другу, но когда трубка примеряет в какой-то момент, и когда кончается этот огонек, они все-таки опять сплетаются в этот клубок и убивают друг друга. То есть вот он хочет показать, что человечество это единое тело, вот единое. И это противоестественно и ужасно, когда вот, вот это. Они сам, вот фактически он убивает сам себя на самом деле. Петр убивает Петра, и вот, и, соответственно, там сиротеет, это Жанна и Анна. То есть это вот, вот это глубинная правда.
В 1942 году уже Илья Оренбург говорит, что
да,
каждый русский
убей
должен
немца,
убить немца.
Но это
день без убийства
но
немца.
Тогда, да, это все
тогда да.
Значит, я почему говорят, что все-таки благородство вот какое-то 19 века, оно не сравнить с коммунистическим зверством.
Ну и все-таки. Ну тут есть вообще то есть, элемент да. того, что сделала Первая мировая война. Я просто тоже об этом
да,
чуть
да,
позже.
Давайте, очень хорошо, да.